Начинаем наш традиционный воскресный эфир. Как всегда, обсудим основные темы, которые диктуют нам жизнь. Ну а дальше общаемся в прямом эфире, задаете вопросы, я стараюсь на них отвечать. Те темы, которые мы сегодня обозначили с вами для эфира. Первое – это возможное закрытие Ютуба. Почему это для нас с вами играет определенную роль? Ну, потому что сейчас мы с вами общаемся в прямом эфире на Ютубе, и, собственно говоря, многие ролики, да, практически все, выкладываются на YouTube-канале, на моем YouTube-канале, и это одно из средств нашей с вами коммуникации. Почему хочу сказать, что не все ролики выкладываются? Потому что, например, фрагменты передач телевизионных, в которых я принимаю участие, на YouTube выкладывать невозможно было и раньше. Ну и сейчас тоже это может послужить каким-то репрессиям в отношении канала. Но ситуация меняется. Есть все основания полагать, что в ближайшее время YouTube-канал будет в России заблокирован. Если это произойдет, а вероятность этого велика, тогда, дорогие друзья, мы с вами прямые эфиры будем проводить на других площадках. Думаю, что это будет, скорее всего, Telegram, возможно, освоим что-то ВКонтакте, но будет надо повнимательнее приглядеться к функционалу этих социальных сетей. Думаю, что в любом случае унывать нам с вами не нужно, мы друг друга найдем. Еще раз хочу подчеркнуть, что, во-первых, легко найти мою страницу ВКонтакте, в Одноклассниках, в Телеграме можно найти по имени, по фамилии nstarikov.ru. Так что, в общем, ну, жизнь диктует особенности сегодняшнего информационного поля. Есть две точки зрения на то, как надо вести информационную войну. Первое. Ну, собственно говоря, это то, что мы сейчас делаем. Если какое-то средство массовой информации, ну, я имею в виду платформу, какое-то Мета, Google начинает там просто уничтожать наши средства массовой информации, вводить цензуру, то мы в ответ запрещаем его здесь. Ну, наверное, разумно это все. Единственное, что здесь хочется сказать, в этом смысле, уходя с какой-то площадки, мы как бы передаем ее полностью в руки тех, кто там нас банит. Потому что другую точку зрения им там будет найти очень сложно. Но, как говорится, это информационная война, и не стрелять в ответ, ну, просто невозможно. Так что давайте подождем, посмотрим, что будет происходить с Ютубом. Ну, честно говоря, я не думаю, что Ютуб одумается после всего того, что происходит. Это один из инструментов информационной войны со стороны Запада, поэтому ничего другого и не ожидаем. Это первое. Второе. Давайте теперь по экономическим вопросам. Мы планировали поговорить. Во-первых, про переназначение Набиуллиной. Ну, дорогие друзья, вы, кто знает, кто не знает, еще в 2008 году я написал книгу «Национализация рубля», до этого книгу «Кризис. Как это делается?» Рекомендую посмотреть. Они, к сожалению, становятся все более актуальными год от года. Так вот, вопрос функций Центрального банка, его подчиненности государству является ключевым. Удивляться, что сегодняшний Центральный банк не подчиняется государству и результатами его действий является 300 миллиардов наших активов, украденных на Западе, ну, как бы не приходится, потому что Центральный банк работает не в интересах страны. Он для этого и создан, он включен в определенную систему, и результаты его деятельности, они не для интересов России. Поэтому какое мое персональное отношение к Набиуллиной? Ну, конечно, это герой не моего романа. Но в данном случае я уже могу сказать, что фракция партии «Справедливая Россия за правду» будет голосовать против кандидатуры Эльвиры Набиуллиной, когда она будет внесена в Государственную Думу. Мы в этом смысле последовательны. И я еще раз хочу подчеркнуть, вот многие спрашивают, а почему вы вот с этой политической силой, почему вы вступили в партию «Справедливая Россия за правду»? Да потому что, дорогие друзья, совпадают основные ключевые точки понимания добра и зла. Вот с другой какой-нибудь политической организации не совпадает, а с партией «Справедливая Россия за правду» на 98%. И когда вы пытаетесь там как-то негативно отзываться о партии, то, дорогие друзья, давайте исходить из фактов отстаивания точки зрения и взглядов нашей политической силы. Итак, с Набиуллиной разобрались. Далее, санкции. Вот только что пришла информация, что Франция заблокировала, ну, мне вот эта фраза, знаете, заморозила, это очень Смешно от этой фразы. Ну, давайте тогда использовать ее в других областях. Ну, например, следователи и работники правоохранительных органов будут говорить следующее. Два домушника сегодня залезли в квартиру и заморозили телевизор, 100 тысяч рублей и еще кофеварку. Заморозили ее. Когда-нибудь разморозят, если мы их поймаем. Вот здесь можно сказать, собственно говоря, то же самое. Не заморозили, а украли. Итак, Франция 22 миллиарда. Что нужно делать в этой ситуации? Значит, вот что делает Россия? Россия начинает говорить, мы, возможно, заморозим активы, ну, то есть сделаем то же самое, что вы, там, резидентов того государства, которое допускает такие действия в отношении России. Что, к чему это приводит? Ну, вот смотрите, естественно, все эти резиденты, ну, в данном случае Франции, попытаются деньги выводить, активы выводить, продавать. А надо сначала их по суду арестовывать, замораживать, там, блокировать, и только после этого говорить об этом. И вот как они делают? Они же не говорили, мы ваши активы Центрального банка и Фонда национального благосостояния украдем. Да? Нет, они не говорили. Но потом, когда Россия определенные действия осуществила, все было по факту нам рассказано. Уже когда это было сделано. Так и нам надо. Просто быстрее работать. Список недружественных государств есть? Есть. Заморозили там наши деньги? Заморозили. В ответ замораживается такое же количество денег или даже больше активов, и не надо этого стесняться. Вот, ну, честное слово, вот это есть ответ на санкции. Так, чтобы было не весело их вводить. Вот вижу вопрос вы задаете. Почему президент переназначает Эльвиру Набиуллину? Ну, я думаю, что на этот вопрос ответить может только он один. Но думаю, что если мы такой вопрос зададим, то Владимир Владимирович со свойственным ему умением убедительно скажет, но немножко так уйдя от сути вопроса. Думаю, что нежелание менять Набиуллину вызвано вот той самой поговоркой о том, что на переправе коней не меняют. Думаю, что взвесив все против и за, президент принял решение, что та экономическая политика, которая происходила, она требует корректировки, изменения. Но чтобы не было паники или еще чего-то, лучше, чтобы и будет осуществлять тот же самый человек. В данном случае мы вот не согласны с точки зрения нашего уважаемого президента, которого мы поддерживаем в той непростой ситуации, в которой он сегодня принял еще более сложное решение. Это нормально. Патриотизм – это не когда вы соглашаетесь со всем тем, что решает начальник или государь. Патриотизм – это когда вы поддерживаете государство и государя, но если он с вашей точки зрения совершает ошибку, вы об этом говорите. Но никогда не встаете на точку зрения врагов государства. Вот это, мне кажется, нормальная, правильная, здоровая позиция патриота и политических сил, которые находятся в оппозиции. Теперь несколько слов о том экономическом той экономической ситуации, в которой мы сегодня находимся. Мне кажется, что правительство осуществляет целый ряд достаточно правильных шагов, но они, ну как бы это помягче-то сказать, они – это реакция на ситуацию. При этом мы никак не хотим осуществить какие-то выпады в отношении Запада. Может быть, есть серьезные иллюзии, что удастся с ними договориться. Вот господин Шувалов сказал, наши золотовалютные резервы будут разморожены. А с чего он решил, что они будут разморожены? С чего они будут разморожены? Зачем им размораживать наши ресурсы? Чтобы с нами договориться, ну, во-первых, нужно закончить, безусловно, начатую операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Это безусловно. Во-вторых, за этим внимательно следит весь мир. Вот пуски кинжалов были отправлены. Кстати, интересно, 4 года назад Путин лично рассказал о том, что у нас есть такое оружие. Помните реакцию Запада и наших либералов? Смеялись. Говорили мультики. Сейчас что-то никто не смеется, вообще никто не смеется. Прошло 4 года, ну и вот продемонстрировали действие кинжала. Ну, действие кинжала такое, что, в общем, мало не покажется. Кинжал у нас исключительно оборонительный. Но если в ходе этой обороны нужно нанести какой-то удар, то вот мы это, собственно говоря, и продемонстрировали. Еще есть одна точка зрения, которая звучит следующим образом. Значит, сейчас, ну вот часто ее озвучивают в эфире наших уважаемых телевизионных программ. Звучит она примерно так, что сейчас Запад, ну, в большей степени Европа, под давлением Соединенных Штатов Америки осуществляет такую частично самоубийственную, суицидальную политику, и осознав это, увидев, какие платежки, там, нолик дорисовали на за коммунальные услуги, там, за свет 500 евро, вот из Италии пишут товарищи, получили. И вот осознав все это, сейчас дальнобойщики выйдут в Италии, фермеры во Франции, не знаю, в Германии еще кто-то там выйдет, егеря какие-нибудь, не горные, конечно, а лесные. Ну, и вот все это изменит ситуацию. Дорогие друзья, ну давайте не будем питать иллюзий. Но это вот, ей-богу, ведь то же самое, как надежды каких-нибудь наивных юношей о том, что германский пролетариат во время войны с Советским Союзом, но надумается же, свергнет нацистскую клику и мозолистым своим пролетарским кулаком наведет в Европе порядок. Не будет никакого свержения европейских правительств. Европейские правительства поменяют на европейское правительство плюс один. Вместо одной партии поставят другую. Там у них целый ассортимент. Но ничего не поменяется. Вот что я хочу сказать, дорогие друзья. Почему? Потому что политическим элитам мира, которые управляют политическими процессами, сейчас нужно ухудшение общественно-экономической обстановки. Им нужны сложности в экономике. Им нужно повышение цен. Им нужен разрыв экономических цепочек. То, что не смог сделать ковид, они делают своими руками. Потому что, ну вот смотрите, почему растет цена на газ? Нам говорят, потому что на бирже определяет его стоимость. Вот вы вдумайтесь, если действительно политические силы Европы не хотели бы, чтобы росли цены на газ, что они могли бы сделать? Придумать какую-нибудь схему, при которой не будет кратного роста на газ. И причем это все можно было бы сделать. Слушайте, если они воруют 300 миллиардов наших золотовалютных резервов, выкидывают русских и Россию отовсюду, начиная от конкурсов кошек и заканчивая футболом и хоккеем, что является беспределом, а вот с ценой на газ ничего они сделать не могут. Понимаете, вот есть эта святая биржа, и там хоть миллиард будет стоить кубометр, все равно ничего сделать с этим нельзя. Но вы верите в эту ерунду? Ну, конечно, нет. На бирже они сами своими руками через там определенных спекулянтов взгоняют цены, потому что им нужно, чтобы все подорожало. Почему мы с вами говорили? Переход на зеленую энергетику дорогой. Все должно стать дорого, тогда это будет окупаться. Зеленую энергетику сейчас Путин похоронил вместе с там, всевозможным определенным путем развития человечества. Но курс на дорожание он взят. Значит, будет сдуваться пузырь потребления. Вот что они собираются делать. В этом смысле не надо ждать от них какого-то прозрения, и что они одумаются. Но, безусловно, усиление позиции России, которая в конце концов воссоединит русский народ, изменит всю геополитическую ситуацию. Всю геополитическую ситуацию. Давайте видеть во всем как минусы, так и плюсы, дорогие друзья. На Западе жизнь становится хуже и будет становиться хуже. В США она будет получше, на острове Великобритании тоже будут получше. Ну, собственно говоря, Великобритания для этого и отсоединилась от Евросоюза. Что это значит? Это значит, что у нас, собственно говоря, через какой-то промежуток времени, ну, практически не будет желающих тех, кто хотел бы, вот, знаете, куда-то уехать. Их будет все меньше, потому что там будет становиться хуже, и это будет заметно всем. Вот это мы с вами, собственно говоря, должны обязательно понимать. Теперь, следующий вопрос. Что мы с вами получим в результате осуществления российской операции силовой акции? Мы получим, первое, усиление позиции России в мире. Сегодняшние крики, дефамации, попытки вычеркнуть Россию, пусть на вас, дорогие друзья, таким образом не влияют. Смотрите, Китай 89-й год. Китай тоже пытались вычеркнуть после подавления мятежа на площади Тяньаньмэнь. И что? Не получается. Когда ты сильный, когда ты мощный, тебя невозможно вычеркнуть, с тобой невозможно не считаться. Поэтому после окончания операции, которая, к сожалению, да, проходит с определенными жертвами, это очень и очень жаль. И огромное спасибо нашим военным, которые стараются минимизировать число жертв. Но мы получим огромный политический ресурс, экономический ресурс. Да-да-да, это не в минус нам будет, а в плюс. Рынок для продажи наших новинок технических. Россия, Украина и Белоруссия вместе – это огромная огромное, это место, где производится огромное количество необходимого миру продовольствия. И у нас будет совсем, как говорится, совсем контрольный пакет. Если туда добавить еще Казахстан, то, например, по пшенице, по ржи у нас прям очень-очень хорошие позиции. Вот неожиданные нюансы бывают. Мы же с вами экономику Украины знаем, ну так, как говорится, в общем и целых. Мы же интересовались экономикой России. Вот есть газ такой, неон. С удивлением об этом мы узнаем. Оказывается, он необходим для того, чтобы производить микрочипы. Ну так, если все упростить, да? На Украине два завода. Один из них уже не работает, второй, ну, пока работает. Получение контроля над этими предприятиями дает возможность контролировать тех, кто пытается контролировать Россию через контроль над этими самыми полупроводниками. Вот крупнейшая компания тайваньская TSMC заявила, что она не будет поставлять, соответственно, в Россию эти полупроводники. А вот где она возьмет газ, неон, для производства этих самых полупроводников, это, как говорится, большой и большой вопрос. Ну, давайте сейчас попробуем несколько вопросов взять, как говорится, с экрана. Англосаксы снова на коне. Ну, смотря что считать конем. Смотря что считать конем. Вот давайте чуть-чуть назад отмотаем, потому что в краткосрочной перспективе там 3-4 недель или 3-4 лет нам очень сложно понять, что происходит. 1917 год. Наши союзники по Антанте осуществляют государственный переворот февральский. Погружают Россию в смуту, все отлично, они остались единственные. Немцев тоже обрушают в ходе Первой мировой войны, казалось бы, здорово. Но осуществив эту, значит, операцию британской разведки, в итоге они получают Советский Союз с другой идеологией, которая гораздо более современна, когда гораздо более опасна для Запада, потому что она социально другое общество предлагает. И во главе со Сталином. Ну, как говорится, вот стоило разваливать Российскую империю во главе с Николаем II, чтобы получить Советский Союз во главе со Сталином. Ну, конечно, нет. Это как, успех? То есть, в итоге успешной операции британской разведки они пол Европы отдали Советскому Союзу по итогам Второй мировой. Безусловно, большие потери у нас. Но Советский Союз-то несравнимо сильнее после войны, нежели до войны, несмотря на то, что потерял большое количество людей. Поэтому давайте вот относиться к их победам очень так осторожно. Вот вы спрашиваете, не будет ли второго Хасавюрта? Нет, второго Хасавюрта не будет. Второго Хасавюрта не будет. Потому что сегодня у власти стоят люди, которые Хасавюрт, дорогие друзья, не подписывали. Хасавюрт был подписан до, а потом была вторая кампания на Кавказе, которая привела к тому, что сегодня наши чеченские братья вместе с русскими солдатами и солдатами армии ДНР и ЛНР, которые большей частью тоже русские, хотя там есть добровольцы разных народов, и многие пришли помогать, штурмуют Мариуполь и наводят там порядок. Так что, дорогие друзья, Хасавюрта не будет. И не беспокойтесь за те переговоры, которые сегодня ведутся. Они ведутся для того, чтобы дать возможность Украине, ну не знаю, выйти из этого конфликта. Никто не питает иллюзий, но такую возможность надо давать. Ну и вы видите, как ведутся эти переговоры. Следующий вопрос. Юань заменит ли доллар? Слушайте, ну вот знаете, те, кто хочет про вашего покорного слугу что-то плохое сказать, говорят, что я якобы когда-то говорил о том, что будет крах доллара. Да никогда не будет в ближайшее время. Тоже сказал, интересно. В ближайшее время никакого краха доллара не будет. Почему? Да потому что борьба идет. Вот в том числе американская поддержка Украины, накачка ее оружием для того, чтобы сохранить монополию на производство резервной валюты. Китай находится в стороне, но сегодняшние предложения Байдена, давайте, как говорится, поддерживайте наши санкции, ну, для Китая это выглядит так. Давайте вы нам, американцы Китаю говорят, давайте помогите нам дружественную страну по отношению к Китаю как-то, значит, прижать, чтобы потом мы, американцы, прижимали также Китай. Ну, я не думаю, что Китай столь наивен, чтобы на все это попадется. Что с Казахстаном, спрашиваете? Ну, в ближайшее время от Казахстана отстали. Вы видите, что у них работать на несколько направлений не получается, но не надо питать каких-то иллюзий. В Казахстане, вот мне пишут товарищи, хотелось бы вот узнать сейчас, дорогие друзья, кто из Казахстана. Это правда, что там отключены российские каналы? Если да, то вопрос, почему? Почему они там не работают? Кто там боится, как говорится, этого? Это странно, потому что выключение информационного поля, оно всегда способствует отдалению, но никак не сближению. И поэтому сейчас, приходя в Мелитополь, освобождая территорию Донбасса, что происходит? Украинские каналы выключаются, включается российское телевидение. Нет, потом можно будет, конечно, включить и каналы, которые из Киева вещают. Ну, когда у них их информационное обеспечение вернется в реальность. Вот, кстати, вопрос, который меня, я думаю, что и вас также беспокоит. Почему солдаты ВСУ сдаются, переходят на сторону России, ДНР, ЛНР в небольшом количестве? Дорогие друзья, у меня есть ответ на этот вопрос. Во-первых, хочу сказать, что их становится больше, тех, кто складывает оружие. Думаю, что после очистки Мариуполя их станет еще больше. После, например, освобождения Харькова их станет вот совсем очень много. А дальше просто начнут дивизиями переходить на сторону правды, справедливости и народа. Но просто сейчас, кто это сделает, я имею в виду какого-нибудь офицера, и сделает это не в ситуации, когда грозит полное уничтожение, а как-то, чтобы было видно добрую волю. У него блестящие карьерные перспективы. Просто блестящие карьерные перспективы. Не говоря уже о том, что он спасет там город от разрушения какой-нибудь, а тысячи, может, десятки тысяч людей от ранений, смерти, увечий и потери имущества. Так что офицеры ВСУ у нас, к сожалению, наверное, вряд ли сейчас смотрят, но если смотрят, дорогие друзья, настало время брать власть в свои руки. Я понимаю, что вокруг вас нацисты, они в воинские части включены, инкорпорированы, что где-то стоят заградотряды, ну, значит, надо как-то с ними разбираться, потому что иначе они разберутся с вами. А погибнуть в ходе этой войны будет горько и обидно, потому что восстанавливать нужно территорию сегодняшнего украинского государства. И ничего страшного там происходить не будет. Вот это самое главное, что поймут люди, когда операция закончится. Что, да, в общем, за что война-то была? За Бандеру, что ли? За кровавого клоуна Зеленского? За что еще? За то, чтобы Борис Джонсон мог туда НЛО поставлять гранатометы? Да нет, конечно. Так что вернемся в причины, почему солдаты ВСУ сейчас не очень часто сдаются. Ну, понятно, что причина существует, так сказать, вот заградотряды, какие-то там офицеры нацисткообразные или солдаты такие, это тоже есть. Но главное не это. Информационное поле Украины отстроено таким образом, что сегодня значительная часть населения страны, в том числе и военнослужащие, уверены в очень скорой победе над Россией. Понимаете, в 41-м году, где-нибудь в июле или в августе, немецкие солдаты в плен Красной Армии не сдавались. Даже если она прекрасно там проводила какие-то военные операции, немцы не сдавались в плен. Почему? Ну, во-первых, им еще рассказывали, что их там в плену замучают. И вот эти все рассказы, безусловно, тоже, значит, всю эту ерунду пичкают в уши и в головы солдат ВСУ. Но, как бы, кто ж сдается в плен накануне победы? Такого не происходит. Поэтому военные поражения, которые не удастся замолчать, это большое подспорье для спасения огромного количества жизней. Мирных людей в первую очередь. Во вторую очередь, конечно, и наших солдат, и солдат ВСУ. Но обратите внимание, как руководство украинской армии признает реалии. Вот смотрите, что они говорят. Мариуполь окружен, осуществляются попытки штурма, это я вам цитирую официальный документ Министерства обороны Украины. Что значит попытки штурма? Значительная часть города уже зачищена. Нацисты сидят в каких-то анклавах и на Азов встали. Попытки штурма, это знаете, когда вот попытались штурмовать, их отбили. Вот это попытки штурма. Или второй перл, значит, Украина временно потеряла доступ к побережью Азовского моря. Слушайте. Украина навсегда, нынешняя нацистская Украина, навсегда потеряла доступ к Азовскому морю. Потому что военное поражение – это вещь абсолютно неумолима. И можно, конечно, снимать веселые видосики, там, показывать убитых наших солдат. К сожалению, война такая, что есть там убитые. Но обратите внимание в разницу. Вы по российскому телевидению, в репортажах донецких корреспондентов – увидите, чтобы нарочито вам показывали трупы убитых украинских военнослужащих? Нет. Почему? Ну, потому что это бесчеловечно. Потому что, ну, зачем это? Надо уважать смерть, даже если это смерть твоего противника. И что делает обратная сторона? Она, наоборот, показывает погибших. Она, наоборот, пытается рассылать эти фотографии. Иногда даже, представляете, детям военнослужащих пытаются, российских, пытаются это все отправлять. Это же, это, ну, это, не знаю, упыри какие-то. Просто это выше, например, моего понимания. Так вот, даже украинское военное командование признает уже какие-то вещи, но делает это так, чтобы их не признавать. Поэтому операция идет не спеша, по плану. Продвигается все. Волноваха, Мариуполь. Сейчас уничтожается группировка, которая до сих пор обстреливает Донецк и Луганск. Дальше большое окружение, где будет закрыта вся группировка, в том числе те, кто имеет возможность или уже отступил с Донбасса. Харьков, Одесса, Киев заблокирован. Все это будет. Но вы понимаете, что, естественно, никто не хотел бы блокировать, обстреливать, штурмовать каждый город, который мы считаем своим. Я хочу сказать, что я был в Киеве много раз. Это самый русский город, в котором я был. Самый русский. Это действительно мать городов русских. Просто сегодня он оккупирован. Оккупирован. Но он будет, собственно говоря, освобожден. Так, значит, давайте возвращаемся к вопросам. Как на Украине, есть ли 25-й кадр, как вы думаете? Я думаю, что там обкатываются какие-то, ну, передовые, в кавычках, технологии промывки мозгов. Потому что вот так погрузить многомиллионную страну в определенную иллюзию, я такого, честно говоря, не помню. Но, смотрите, каждый применяет то, что у него есть. Украина, а точнее говоря, даже не Украина, а англосаксы, на Украине руками продажных журналистов, политиканов применяет какие-то информационные технологии, которые позволяют зомбировать население. А Россия сегодня применяет там кинжал. Потому что зомбировать население мы не научились. Не знаю, вы сами уж решаете, хорошо это или плохо. А вот кинжалы делать, собственно говоря, умеем. Спрашиваете, как мы заберем замороженные, то есть украденные у нас активы? Слушайте, ну я не очень понимаю, честно говоря, как. Я думаю, что на них надо вообще не обращать внимания. А если вы... Сейчас объясню, почему. Может, вам странным это покажется. В книге «Национализация рубля. Кризис. Как это делается?» я написал, и думаю, что вы с этим согласитесь, что это дань. Вот покупка этих облигаций – это дань. Вот посмотрите на это ровно так. И теперь вопрос. Вот вы в Орду отдавали дань. Просто в современных условиях Орда, она же хочет быть такой симпатичной, веселой Ордой такой. Она вам давала какие-то расписки, что когда-нибудь отдаст вам то, что вы ей дали. Потому что это якобы вы ей давали в долг. Ну, а сейчас вы плохо себя ведете с точки зрения Орды. Она говорит, все, мы вам не отдадим. Ну, так мы же с вами понимаем, что это была дань. И дань никто отдавать не собирается. У Китая триллион лежит в этих совестливых облигациях. Вы что, думаете, Китай реально понимает, что он весь этот триллион вытащит обратно? Да, конечно, нет. Он пытается что-то купить, но вы понимаете, что сумма вот этой дани китайской, триллион, такая, что на нее купить что-то серьезное очень, очень сложно. Потому что какие-то активы там, это стоит все... Не триллион долларов, это огромные, колоссальные суммы. А какие-то серьезнейшие вещи, не знаю, как там, инфраструктура, порты, не знаю, там в странах Соединенных Штатов Америки, никто не продает. Эти деньги просто невозможно потратить. Поэтому я не предлагаю махнуть на это рукой. Нет, надо потом и разобраться, как так получилось, что 300 миллиардов у нас ушли куда-то. И мы там 30 лет бесплатно снабжали наших западных партнеров нефтью и газом. Ведь это выглядит так, вы вдумайтесь. Ведь финансовая политика Центрального банка и Министерства финансов была такая. Думаю, что они президенту это рассказывали. Нужно сформировать ресурсы, чтобы если вот что-то такое случится, значит, у нас что-то было в загашнике. Поэтому давайте не повышать сильно пенсии, зарплаты, чтобы у нас в стране были небольшие. А еще давайте пенсионный возраст поднимем, чтобы вот поменьше платить. Вы понимаете, что те деньги, которые сэкономлены на пенсионной реформе, не к ночи помянуты, это... Это ничто по сравнению с теми деньгами, которые на Западе у нас украдены. То есть сэкономили какую-то копейку, потеряли миллиарды. Вот так это примерно складывается. Поэтому на них махать, конечно, не надо, но нужно понимать, что это определенная дань. Так что будем разбираться. Думаю, узнаем когда-нибудь подробности, как все это получилось. Но здесь хотелось бы, чтобы это не получилось еще раз. Потому что, смотрите, мы газ качаем в Европу, качаем через газотранспортную систему Украины, в том числе и через нее. Вопрос, а мы Украине за прокачку газа платим? Хороший вопрос, правда? Вот вы, уважаемые граждане Российской Федерации, считаете необходимым сейчас нынешнему киевскому режиму переводить деньги за транзит газа? Я считаю, например, это было бы странно. Это было бы крайне странно. Да, переведем, конечно. Новой киевской власти обязательно эти деньги отдадим. А пока у себя их замораживаем. Почему нет? Что не так? Ну, здесь речь, конечно, идет о сумме гораздо меньше, но все равно там несколько миллиардов долларов Россия Украине в год за прокачку газа выплачивает. А самое главное, а деньги, которые мы должны получить от Европы за наш газ, мы их как получим? Через некоторое время они это тоже заморозят? Я, честно скажу, не удивлюсь, но пока ответа на этот вопрос я нигде не видел. При этом, смотрите, как пытаются душить. Значит, Соединенные Штаты ввели запрет на ввоз наличной валюты, Европа ввела запрет на ввоз наличной валюты. Вот сегодня прочитал, Литва, которая, ну, вроде собаки у Евросоюза, то на Китай лает, то на нас, да, ввела, значит, запрет более 60 евро наличными ввозить на территорию России. Просто перевожу вам на русский язык, что такое. Из-за падения курса национальной валюты нашей, к сожалению, сейчас очень выгодно приехать с какими-то деньгами иностранными у нас и чего-то у нас купить. Ну, хотя бы там бензином заправиться. Но такое ограничение дает возможность литовскому гражданину или еще кому-то ввести с собой только 60 евро наличными. Вы скажете так, пусть без налом. Так иностранные карточки на территории России теперь не работают. Наши карточки не работают у них, а их карточки теперь не работают у нас. Причем по их инициативе. То есть возьмет какой-нибудь литовский гражданин MasterCard или Visa и не сможет заправиться на российской заправке. То есть они пытаются добиться у нас дефицита наличной валюты. Почему? Мы с вами уже говорили, повторю еще раз. Ну, во-первых, потому что наличная валюта удобнее, чем безналичная с точки зрения ее невозможности отследить, это раз. Во-вторых, вызвать дефицит. Потому что кое-что нам придется покупать, может быть, знаете, где-то чемоданчиками платя. Потому что попытаются какие-то фундаментальные важные вещи не дать нам купить. А так любой платеж в долларах они видят. Он любой идет через американскую банковскую систему. Вот что они хотят сделать. Они хотят, чтобы мы и в этом были от них зависимы. То есть 300, вот по уму 300 миллиардов долларов, которые были заморожены, украдены на Западе, должны были быть раньше выведены из их облигаций. На эти деньги должно было быть куплено золото наших золотодобытчиков, которые в прошлом году ничего не продали Центральному банку, а продали на внешний рынок. На оставшиеся, значит, суммы валюты нужно было просто обменять валюту на наличную валюту. И просто самолетами какие-нибудь огромные хранилища забить наличными долларами и евро. Вы представляете, вот у нас было бы наличными, там, не знаю, 200 миллиардов долларов. Наличными. Ну, тогда бы, не знаю, рискнули бы они провести денежную реформу какую-нибудь, отменить доллары и внести какие-то другие доллары. Ну, с них, как говорится, сдастся, но, с другой стороны, такого они никогда не делали. Поэтому, когда кто-то говорит, это невозможно, ну, вот, мне кажется, лучше было бы построить огромное хранилище и набить его американской резаной бумагой. Но, по крайней мере, никто бы не мог нас сегодня ограничивать с нашими деньгами. Вот спрашиваете, будет ли Белоруссия принимать участие в операции? Я не знаю. Я не знаю, но думаю, что Западу сейчас выгодно Белоруссию втянуть. Для того, чтобы, так сказать, и против Белоруссии вести точно такие же страшные санкции. Они на сегодняшний момент несколько послабее. Так что поживем, увидим. Но пока мы видим, что Александр Григорьевич Лукашенко делает определенные заявления, но четко, значит, дает возможность Белоруссии находиться на должном расстоянии от этой операции. Ну, в данном случае абсолютно союзническое расстояние вот это. Так, повторится ли Карибский кризис, спрашиваете вы. Ну, для того, чтобы Карибский кризис повторился, должно случиться вот что. Одна из сторон должна будет готова произвести какие-то действия, которые неприемлемы для другой стороны. И мир встанет на грань применения ядерных оружий. Я думаю, что подобного в ближайшее время мы не увидим. Но, дорогие друзья, давайте вот, как говорится, отложим в сторону какие-то там экивоки и немножко поговорим несколько минут о сущностном и важном. После окончания операции силовой на территории Украины у Российской Федерации будет армия, имеющая боевой опыт. Мощная, сильная и закаленная. У нас будет еще несколько десятков миллионов людей, которые, ну, поначалу, наверное, будут находиться в определенном информационном шалтай-болтай, но потом поймут, что было, почему было. И я убежден, что большинство из них встанет на нашу сторону. Вы думаете, никто не заметит, что у России появится такая сильная армия? Конечно, заметит. Поэтому в ответ Запад начнет очередную гонку вооружений. Постарается нас в этом смысле разорить. Ну а наша задача – наращивать экономическую мощь. Потому что, имея сильную экономику, мы сможем повышать и военную нашу составляющую, которая сегодня находится на очень-очень хорошем уровне. Думаю, что здесь правильный путь именно такой. Китай, он развивает в большей степени экономику, сейчас начинает подтягивать военную составляющую. У нас путь другой. Сильная армия у нас есть, флот, все здесь хорошо, есть программа развития. Сейчас надо срочно восстанавливать экономику. И разрушенная, я надеюсь, что только частично разрушенная инфраструктура и экономика украинского государства – это хороший повод для того, чтобы заодно с восстановлением того, что разрушено на Украине, начинать быстрое и масштабное наращивание экономики в России. Значит, как это делать? Хочу сказать, что на уходящей неделе в ТАССе мы с коллегами по партии «Справедливая Россия за правду» презентовали новую экономическую программу, над которой работали большое количество времени. Она называется «КУРС». Это аббревиатура. Концепция усиления российского суверенитета. Или коротко «КУРС». Значит, сейчас в рамках вот этого нашего с вами общения, я смотрю на время, не буду о нем рассказывать, проанонсирую, что на этой неделе я приглашу в гости в мою программу «Место для дискуссий» Андрея Подойницына, одного из соавторов, моего доброго друга, с которым мы в такой непринужденной беседе постараемся рассказать вам, дорогие зрители, о том, что из себя представляет эта программа. Ну и, конечно, хочу сказать еще раз, возвращаясь к началу нашей сегодняшней дискуссии. Дорогие друзья, время, когда закрываются какие-то социальные сети и площадки, такое, что нужно не терять друг друга. Поэтому заранее, пожалуйста, найдите меня на ВК, найдите, пожалуйста, в Одноклассниках, найдите, пожалуйста, на Рутубе, но, правда, он сейчас так работает, что это просто ниже критики всякой, но, может, подтянется как-то очень быстро. Найдите, пожалуйста, в Яндекс.Дзене. Найдите, пожалуйста, и подпишитесь на мой телеграм-канал. Кстати, вот чем больше там вас подпишется, дорогие друзья, тем быстрее я перевалю за 50 тысяч подписчиков. Вот к этой цифре сейчас непосредственно подошел. Так, смотрю на время. Ну что, давайте последний вопрос. Спрашивайте. Эмиля Чичкова убили поляки. Значит, вопросительный знак. Речь идет о солдате, который перебежал на сторону Белоруссии и рассказывал о том, что польские пограничники убивают там беженцев. И вот совсем недавно его нашли мертвым на квартире. Я думаю, что его убили. Думаю, что белорусские спецслужбы как-то недоработали. Потому что уж слишком такой странный факт какого-то самоубийства, я в это не верю. Ищи, кому выгодно. В данном случае Польше, польскому правительству выгодно, чтобы он был мертвым. Поэтому я так считаю, но пока я пользуюсь открытыми источниками. Так, значит, давайте остановим сейчас вопрос, дорогие друзья, вот, чтобы он не ушел. Так, если Россия больше в эти игры глобалистов не играет, то почему мадам Набиуллина до сих пор не осуждена в соответствии с законом? Более того, Путин выдвинул снова ее кандидатуру. Ну, смотрите, часть вопроса мы с вами уже рассмотрели в начале. Вот второй вопрос. Я понимаю, что всех эмоции заполняет, но слово «осуждена по закону», вот вы же пишете, значит, посмотрите закон. Парадокс заключается в том, ну, этим надо, конечно, подробно заниматься. Есть закон о Центральном банке, вы его легко найдете. Там написано, в какие активы можно вкладывать деньги Центральному банку. Там все написано. Вот что-то мне подсказывает, что в случае, если вы зададите Набиуллиной в виде следователя или еще кого-то вопрос, а почему было вложено именно в это, она достанет закон о Центральном банке, покажет вам и скажет, а я действовал по закону. Надо менять все эти законы параллельно с тем, как менять смысл той экономической модели, которую у нас сформировали либералы. Вот такой вот, дорогие друзья, парадокс. Ну, давайте еще один вопрос какой-то возьмем и на нем закончим. Добрый вечер. Может ли в Прибалтике случиться военный конфликт с Россией? Не вижу никакого повода для военного конфликта Прибалтики с Россией. Ну, во-первых, потому что Прибалтика по своей военной мощи как бы в конфликт с Россией, вы понимаете, вступать физически не может. Это раз. Во-вторых, потому что Прибалтика является членами НАТО. И тогда вопрос надо ставить по-другому. Может ли случиться военный конфликт НАТО с Россией? Мы видим, что несмотря на подстрекательство Украины, на постоянное подливание бензина в огонь, на разговоры, что такое оружие дадим, такое дадим, на воровство денег и говорят, что наши деньги передадут Украине. Но все-таки НАТО какую-то грань старается не переходить. Думаю, что и нам, дорогие друзья, переходить эту грань совершенно не нужно. Ну что, давайте на этом мы с вами остановимся. Всего вам самого доброго. Следим за новостями и подпишитесь, пожалуйста, на все социальные сети. До свидания.